Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
Дорогие друзья, я вас приветствую. Меня зовут Маргарита Михайловна Митрофанова. И я сегодня приветствую в студии Ольгу Борисовну Кормухину, или просто Олю Кормухину.
Здрасте. Здравствуй. Лучше просто.
Была моя заготовка как интервьюера. Мы на вы или на ты. Я 8 раз сбивалась. Сначала
ты,
на вы.
Ты.
Ты. Мы не намного друг друга младше, старше и же с ними. Но иногда есть такой респект и уважуха, что мы переводим на русский как уважение и ценность как человека.
Маргарит, возраст — это не про нас.
Ну, да, хотя вот возраст чувствуется именно, вот если бы тебе, например, было 30, а мне 20, это очень чувствуется.
Да?
Да. Я честно тебе признаюсь, вот как раз где-то 20 лет назад приезжала певица, ты ее прекрасно знаешь, американка, очень скромная, очень талантливая, очень хорошие тексты, поэтесса Сюзанна Вега.
Ну, конечно.
Помнишь? My name is Luca.
Да, знаю, конечно.
И все, что с этим связано. Я брала у нее интервью, мне было 20, ей 30. И я говорю, вы знаете, вы меня на 10 лет старше, и с одной стороны, я вот вроде хочется у вас поучиться, а с другой стороны, я вижу, что вы такая же, ну, молодая, как и я. То есть, ну, тут разницы не чувствуется. Но она говорит, что в принципе, действительно, смотря какие исходные данные, кто-то действительно родил 18, кто-то попозже, да, и у всех разный опыт. Поэтому, ну, чему учиться? Учиться доброте, видимо, да, и какому-то такту, я не знаю. Каждый день встречаешь кого-то, и что, ну, ты учишься. Самое главное, бог с ним, с учебой-то. Удивляешься чему-то сейчас еще в таком возрасте уже женском, красивом?
Знаешь,
когда дети уже...
Удивишься, но у меня любимая фраза, я не знаю, как ты как-то проинтуичила, любимая фраза по жизни, причем с юности, ну, удиви меня. В том плане, что ну, не предай, не обмани, будь действительно человеком в высоком смысле этого слова. Я вот этот смысл туда вкладывала.
И прям с юных молодых
прям
ногтей?
С юных молодых ногтей, да. Вы знаете, на самом деле в человеке закладываются с детства те качества, которые потом получают развитие.
Ты так говоришь, закладываются. Это родители закладывают.
И не только. И улица, и книжки, и кино. Все влияет. Но, как правило, человек, он впитывает то, что наиболее сильно воздействует именно на него, и, конечно, должна быть почва благодатная. И почва благодатная бывает как для добра, так и для зла. Но, вы знаете, очень редко в жизни встречала людей, которые были способны совершить подвиг вот над собой, взять и захотеть поменяться и сделать это. Хотя бы сделать рывок вот в сторону того человека, которого мы мечтаем, чаем в себе видеть.
Подожди,
я думаю, никто не хочет быть злодеем, да, или подлецом. Никто не хочет. Просто так получается. Обстоятельства нуждают. Только одни под обстоятельства подстраиваются, а другие ни в коей мере не хотят и не могут этого сделать.
Но если это правила игры, и все так играют, это как весь мир, как политика, как дипломатия, это же все равно...
Вы знаете, дело в том, что правило – это очень такое интересное слово. Здесь и правило, то есть как бы это считается правильным, но правило можно и поправить. Править. То есть править. Ну, я, наверное, из тех людей, которые всю жизнь играют не по правилам. Мне это бодрит, мне это безумно нравится, и, как выяснилось, не только мне, потому что...
Это как против ветра.
Публика... Ничего подобного. Публика ценит, я думаю, вернее, я знаю, потому что очень многие пишут и говорят, и ценят именно то во мне, что я вот из таких несгибаемых лавинных солдатиков. Но я просто, честно, я не выпендрюсь, я просто не могу, мне не получается.
Я вижу у тебя абсолютно оценка,
я и хочу иногда.
Самооценка. Но это же с детства началось, или с юности, или когда? То есть, понимаешь, бывает, когда тебе обстоятельства действительно... Мир не прогибается под нас вообще. И поэтому ты видишь его правила и говоришь, не, я не буду гнуться. И буду упорно идти, закаляя характер, волю, дисциплину, все, что с этим связано. Но в детстве мы же пластилин. Мы как вот же родились, и что в нас вложили,
ты знаешь,
мы даже не знаем, как в это играть.
Удивительное дело, но вот именно когда я почувствовала свободу, мне захотелось быть хорошей для себя. То есть раньше я хотела быть хорошей для мамы, там, для тех, кого я люблю. Мне для этого приходилось даже вот, страшно сказать, врать, изворачиваться, что-то скрывать, да, совершать неблаговидные поступки, о которых знала иногда только я. Но мне это ужасно угнетало. И самое главное, что это толкает подчас на, так сказать, это имеет такую центробежную силу, что один проступок влечет за собой другой. Это ужасно. И вот когда я получила полную свободу, когда я уже уехала в Москву и...
Это в каком возрасте?
Ну, это мне было 22 года.
Из Нижнего Новгорода?
Да,
из
меня забрал Лунстрем на работу. Вот. Вот. И я была абсолютно свободна. И вот эта свобода, она, кстати говоря, толкнула меня не во все тяжкие, а как раз наоборот. Я вдруг почувствовала, что я могу не врать, не изворачиваться, быть такой, какая я есть, какой я хочу быть. Но тут были другие испытания. Мне пришлось пережить один очень серьезный. Вернее, еще в школе я пережила. Ну, если кто смотрел фильм «Чучело», нечто схожее.
А, да, его недавно клевету, показывали.
Вот клевету, да, вот клевета – это очень серьезное испытание, и оно, наверное, не каждому посылается, потому что не каждому, наверное, оно по силам. И в школе вот мне пришлось потерпеть не по своей вине бойкот полугодичный. Меня родители, прямо так сказать, насильно перевели в школу математическим уклоном. Класс был под угрозой расформирования, если много людей ушло бы, учеников. Но я ни в какую не хотела. И там была такая ситуация. Мы поехали однажды в Большое Болдино, Пушкинское Болдино, да? И там нас поселили в интернате. Девочка в одной комнате, мальчика в другой. И вот ночью одна девочка вышла и громким шепотом в сторону мальчика крикнула: «Дайте сигаретку». А классная руководительница, физичка такая, знаете, такая вот прям мадам.
Подумала, что
такая мадам, классная мадам. А у нас с ней были очень сложные отношения, потому что я была человеком свободолюбивым и правдивым. И учителям частенько от меня доставалось. То есть, я просто вот говорила то, что я думаю. Была неудобным таким человеком. Вот недавно, не помню, в каком фильме, я услышала классную фразу: «Нет ничего опаснее честного человека».
Слушай, Есть еще человек с ножом. Извини.
Пьяный
за рулем.
Да, не всегда я могла удержать свой язык. Это, конечно, плохо, но, тем не менее, вот так у нас с ней были такие натянутые отношения. И не знаю, почему она вдруг влетела к нам в комнату и со всего маха залепила мне пощечину. Девушка, которая просила сигарет, промолчала. Все девочки промолчали. Потом, значит, на следующий день в классе, когда она опять подняла эту тему, все молчали. Я, естественно, обвела класс глазами, просто все опустили глаза и все молчали. Я тоже ничего говорить не стала.
Господи.
Но мне это как бы...
Курить!
Я не курила еще много лет после этого. Вот самое обидное это хоть бы было за что. Но удивительное дело, ведь эта девочка была до того моей подругой. Вот. И у меня внутри, слава богу, что это меня удержало от разочарования большого вообще в людях. Но, с другой стороны, я внутренне порадовалась, что я вернусь в школу. Я поднялась и сказала, говорю: «Вы фашистка». И вышла из класса. Я говорю: «Не хочу с вами вообще в одной школе находиться. Вы фашистка». И она действительно так напоминала одну героиню из фильма, где в школе там такая эсэсовка. Встать, сесть, вот такая.
«Будем вас немножко вешать».
Да, такая. Ой, не дай бог, конечно, таких учителей кому. Вот, я вернулась в школу, и тут мне мой класс бывший объявил бойкот. Полгода за то, что, значит, я их как бы предала. Я молча, я, сцепив зубы, все это терпела. Иногда у меня глаза были на мокром месте, но я себе не позволяла. Я выдержала это. И потом вдруг ситуация переменилась ровно наоборот. Я стала центром просто. Вот как потом мы через много лет встречались, они говорят: «Ты солнышком для нас была». Я сочиняла песни, пела. Все время вокруг меня была большая компания. Я, во-первых, очень увлекалась чтением. Я много читала. У меня мама работала в музее, у нее была шикарная библиотека. Я уже класску восьмому освоила всю всемирную историю искусства. Мне потом в архитектурном было очень просто.
Ну, удивительно то, что ты говоришь, мы родом из детства. Ты вспоминаешь о детстве и о своих самых таких ярких впечатлениях, таких, которые тебя вообще на что-то, наверное, натолкнули на мысли.
Но ведь это так, нас закаляют именно трудности, нас делают именно проблемы и
тогда
трудности.
Тогда следующий вопрос очень важный. Как ты свою дочь? Ты ее оберегаешь от трудностей или наоборот, она должна все сама пережить? Я лично, у меня тоже дочь, но поменьше чуть-чуть, но я реально ее... Я везде в блоке.
Риточка.
Я буду на себя. Даже когда у нее температура, я говорю: «Господи, пусть она меня, она уйдет от
я
температуры».
Я тоже так же. Любая мать так. Любая хорошая мать,
да,
я думаю,
жизнь,
так же.
Она же вокруг.
Я скажу тебе такую вещь. Как уже человек опытный, поживший, сейчас время другое, люди другие. Понимаешь, в чем дело? Мы раньше приходили из школы, включали телек, и оттуда мы что видели? Мы видели прекрасные постановки театральные. Мы слышали музыку Шостаковича, Прокофьева. Я, например, вот я же не вру, я говорю, что я впервые услышала Образцова в 6 лет по телевидению.
Олечка, я с тобой
Атлантова.
Не соглашусь. И... Сейчас такие есть хорошие каналы, которые, ну, я не знаю, я это не спорю, я просто тебе чуть-чуть оппонирую.
Да, но выбор-то огромный. И, к сожалению, в детстве ребенок выбирает не то, чего мы хотим, а как раз ровно наоборот. Выбор большой, да. Но, ты знаешь, мне кажется, вот как сказала одна учительница у Тошки в школе, она сказала: «Семью переплюнуть трудно, если это семья. Если там есть любовь и забота, ее переплюнуть трудно.
Но ограждает,
мы никогда ей не навязывали музыку, мы никогда ей не навязывали. Она выбирала сама. И вот удивительно, вы знаете, потрясающе. Она сейчас открывает те песни для себя, которые мы в юности слушали. Хотя она все время держится, как бы она все время пикирует, она все время оппонирует нам в плане музыки. Во-первых, она ничего не слушает на русском языке. Ну, в принципе, мы с ней не сильно не согласны.
Ну, ты говорила, вот я напомню нашим слушателям, у нас Оля Кормухина в студии, в эфире. И если мы такую фразу я зацеплюсь как журналист, я не навязываю музыку, а я-то, знаешь, хочу навязать нам сейчас какую-нибудь песню, чтобы мы послушали твою музыку и, ну, и потом поговорили еще про музыку, воспитание и детей, поскольку это многих касается, и вкус, который нужно формировать, этого действительно семью не переплюнуть. Если в семье вкус привили, все, его уже не отобьют даже Стасом Михайловым.
Абсолютно.
Ну, какой я трек
поставим? Я скажу, что, скорее всего, наверное, падаю в небо. Давайте мы уже упадем куда-нибудь с криком «А-а-а!» Я же говорю, я поорать люблю, а тут вдруг такая серьезная у нас тема. А вообще-то я...
Давно не виделись.
Хулиганка. Хулиганкой осталась. Но хулиган, он в моем понятии человек, который бьет все стереотипы. Как один товарищ написал про мое вступление в филармонию. Вдрызг, форматы вдребезги. То есть вот... Просто ну, восторг.
Просто,
восторг.
Чтобы не скучно было.
Нет, восторг. Мне вот, я человек очень восторженный с детства. Вот мне очень самая большая благодарность моим родителям вообще и моим друзьям, всем, кто меня окружал, за вот это ощущение восторженности по жизни, которое не пропадает.
Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
Вы слушаете радиостанцию «Маяк». Уже 50 лет, как слушаете. У меня в студии Маргарита Митрофанова, Оль Кормухина. Оль, здравствуй еще раз.
Здрасте.
Всем тем, кто к нам присоединился, спасибо вам. И мы уже что-то обсудили, поскольку есть о чем поговорить. И об удивлении после 32, например, лет, да, что происходит в мире. И о детях, и о музыке. Давай, что тебе вот в данный момент жизни наиболее... Вот такой беспокойный, вот именно за музыку ты беспокоишься, за совесть человеческую там, или правила жизни какие-то, или ребенок поглощает все твое время, поскольку у тебя тинейджер, девочка.
Я беспокоюсь за свободу. Во всех смыслах этого слова. Нет, за свободу вообще. Я беспокоюсь за свободу.
Но ее же абсолютно не бывает. Нас же всегда учили. Если свобода где-то бесконечна,
нет,
то она притесняет
бывает.
Свободу чужую.
Нет, нет, неправда. Бывает абсолютная свобода, которая не притесняет ничьей свободы.
Это где, в Исландии на фьорде?
Нет, нет. Это свобода внутри нас. Свобода от...
чужих мнений?
От дури, от всего дурного. Ведь на самом деле человек свободы не тот, кто может себе позволить то, и это, и это. А свободный человек тот, который спокойно без этого обходится.
А если такой вопрос, почти провокационный, я очень знаю, как у тебя сложились или складываются и продолжаются отношения с религией, с Богом, но я не уверена, что Бог дает такую свободу вот именно от всего. Есть правила, по которым
вот именно
всё
Бог-то
движется.
Ее и дает.
Точно?
Он уже дал нам от рождения свободу. А посмотрите, как мы себя ведем. Мы разве по-божьи себя ведем?
Ну, мы но нарушаем бы мы... это заби...
да, но
записи,
могли бы мы...
заведи.
А могли бы мы это делать, если бы он не дал нам этой свободы? Он дал нам абсолютно неограниченную свободу. Ему не нужно насиловать человека, чтобы он пришел к нему. Ему нужен свободный выбор.
А, ну, тогда да.
Свободный выбор абсолютно, чтобы человек сердцем выбрал. И что такое религия? Религия – это восстановление отношений с Богом. А вообще, что такое заповеди? Я всегда повторяю слова одного мудрого человека. Заповеди Божьи – это инструкция, как быть счастливым. Счастье – это счастье у наследства быть. То есть быть наследником Божьей радости, Божьей благодати. Может быть, для многих это звучит дико. Кто-то посмеется. Бога ради, но я не могу говорить неправду. Потому что мне довелось и доводится, правда, не так часто испытывать эту благодать. Я вам скажу, что для этого абсолютно необходимое условие – это состояние свободы. И хотя бы временное. Вот когда тебе ничего не надо, кроме вот этой радости, общения с Богом. А что такое общение с Богом? Это как раз и есть быть собой, быть образом Божьим. Хоть на минуту почувствовать это. И вы знаете, я бы этого счастья желала всем, потому что невозможно человека заставить быть счастливым. И невозможно...
Заставить вот, верить в Бога.
И невозможно себя убедить, что ты счастлив. Вот вы сколько угодно вот сидите в луже и кричите, медитируйте, мне сухо, луже,
ты не пропадёшь. Для счастья иногда достаточно вообще микроскопической ситуации, которая у тебя минута счастья, тебе позвонил детёныш, сказал, что все нормально. И
правильно?
Минута несчастья, когда не клеится какая-то вещь, или материальная или настроенческая. Ну, то есть это счастье, оно такое, секундное, на мой взгляд.
Нет, Риточка, это
оно
не так.
Оно не бывает такое, я счастлив. Хожу и так,
нет, вы знаете, в чем дело-то? Дело в том, что вот когда вы беременные, вы все время беременные.
Вы все время счастливы.
Но вы не всегда об этом помните. А-а-а. Иногда вдруг вспоминаете, я же беременна, мне это нельзя, я же беременна.
Нет, мне кажется, кто рожает после 35, тот счастлив настолько, что вообще не понимает, что...
Я рожала в 40, и я вам скажу, что все равно бывает, когда... Как вам это
объяснить? Мне кажется, это по-другому, чем девчонки рожают в 18.
Есть вещи, которые невозможно объяснить всем и сразу, и словами, понимаете? Вот нет таких слов иногда. Невозможно объяснить вот человеку, что такое родить, пока он не родит. Мне казалось, я знаю все об этом. Сколько вокруг меня рожало, сколько я читала, сколько я видела в кино. Это оказалось ведь совсем по-другому.
Совсем по-другому.
Совсем.
Но я тебе говорю, я недалеко от тебя ушла, я в 37 родила. Это совсем по-другому ощущается, нежели когда в юности это происходит. В юности это естественно как-то, а у нас это как-то, так знаешь, солидно. Вот это мои ощущения. Я, может быть, ошибаюсь, боже, может, меня поправят или ты, или там наши слушатели. Но, в принципе, вот это абсолютное счастье.
Ты знаешь, согласна. Ты знаешь, какая штука? А дело в том, что я считаю, что вот каждый нормальный мужчина должен пройти через армию.
Ну,
вот у нас была куча возможностей отмазать брата от армии, но у нас даже вопрос об этом не стоял. То же самое сейчас старший племянник служит в военно-морском флоте. Uh-huh. Вот уже дослуживает, да? Он, причем это сердечное желание послужить у Родине. Я очень горжусь своей семьей, потому что у нас какие-то очень правильные понятия. Человек без понятия Родины, для меня это дерево без корней. Это не будет благополучно, это не будет, как это сказать...
Ну, это дает силы, я понимаю. Это не по потому
не,
что человек...
Человек проходит поприще, он должен проходить поприща.
Да?
Вот мужское поприще – это обязательно армия, дисциплина, послушание. Послушание. И вот когда женщина уже в зрелом возрасте рожает, она как солдат себя ведет, потому что она ощущает себя на службе. Это служение. Материнство – это служение.
Женщина,
которая уже в возрасте, она принесла массу жертв в своей жизни.
Ну да.
В том числе и запрет родить, пока она чего-то там не добьется самой себя.
Может быть, так, да,
это
да,
тоже
да.
Жертва. Некоторым ведь и не удается родить. Это огромная жертва. Слава Богу, что это случилось. Вот. И женщина, которая уже научилась вот этому послушанию, она поэтому и к воспитанию ребенка относится по-другому. И, кстати говоря, иногда включается мудрость в том плане, что иногда даешь сознательно ребенку напороться на те стенки, на которые нужно напороться.
Или грабли.
Или грабли, да, потому что их нужно обязательно пройти. Потому что человек какие-то серьезные вещи усваивает именно через боль.
Мы на секунду прервемся. Это радиостанция «Маяк». Олег Кормухин у нас в гостях. У нас небольшая пауза. Кукушка в эфире «Маяка». Ну, какая кукушка? Это я. Кукушка, это я, Рита Митрофанова, Ольга Кормухина.
Сколько пересмешницы не получилось у нас сегодня, да.
В гостях кавер-версия песни «Кукушка» Цоя. И кавер-версии я у тебя видела в собрании сочинений. Песня «Тина Тернер The Best». Но тут понятно, что у вас похожий, мне кажется, тембр, да, и какая-то вот, ну, наверное, энергия, давай скажем так.
Вот,
знаете, я не буду анализировать, прям, знаешь, по
децибелам. Да, удивительное дело, но Тина Тернер я увидела первый раз уже после того, как все говорили вокруг. Это же Тина. Я говорю, ну, покажите эту Тину.
Uh-huh.
Я действительно обалдела, потому что у нас даже пластика была похожа. Я долгое время билась, чтобы избавиться от некоторых телодвижений, чтобы уж совсем ее не напоминать. Не бывает такое, что вот похожие тембры тембры, но с годами я все-таки ушла от этого тембра, потому что я больше, как это, например, говорить, снимала, то есть копировала мужчин.
Mm.
Любой мастер начинает с копий, да, любой художник начинает с копий мастеров. И я, собственно говоря, мне больше нравился Роберт Плант, например, mm-hmm. да, мне нравилось очень...
Ну, у него такой высокий был.
Но у него дело, знаете, ведь дело в том, что голос прилётся не высотой или...
А,
или,
да?
Да, или...
Я не пою, не танцую.
Да,
я
это просто как бы, да.
Ку-ку-ку.
А, есть масса других показателей, которые мы не будем мучить слушателей.
Да, но на самом
вот,
деле насчёт ку-ку...
Есть голоса, скажи... в которых есть правда, в которых есть жизнь, в которых есть позитив. Мощный для созидания, для других людей, для возгревания, для поднятия духа. А есть голоса даже вот злые. Да, есть злые голоса. Я, например, по голосу очень четко слышу, какой человек. И я благодарна музыке, самое главное, за то, что она мне позволяет быть в ней самой собой. Я в музыке всегда честна была, есть и буду, потому что это вот моя благодать. Это то, где я как даже не рыба в воде, а я как, наверное, облако в небе, я парю в музыке, потому что это мой рай. Я там такая, какая я есть, какой хочу быть.
Ну, я думаю...
Поэтому всех подряд песен петь не буду никогда.
Да,
ни за деньги, ни за славу, ни за что.
Даже я в это не склоняю. Просто я понимаю вместе со слушателями, которые, ну, к величайшему сожалению, так сложилась судьба. Не поют, действительно, не учились музыке в школах. Ну, так сложились обстоятельства. Но когда ты даже слушаешь чужую музыку, ты понимаешь, насколько это круто. По-другому не скажешь, современным языком. Музыка —
это
жизнь.
Я думаю, они слушают это именно то, о чем я сказала. Слышат то, о чем именно я сказала. Я заметила, вот те люди, которые, вот, особенно женщины у нас в стране этому подвержены, вот они у нас такие, много женщин недолюбленных, понятно, нехватка мужчин, но и сами себя программируют. Это все от войн пошло, от тюрем, от гулагов, что женщины все время ждали либо с войны, либо с тюрьмы.
Похоже,
и,
да.
Понимаете? И вот они себе создавали такую некую мечту, где такой эфемерный какой-то, то ли принц, то ли мальчик, между мужчиной и мальчиком большинство, да, что-то такое всегда недосягаемое. Mm-hmm. Вот нереальное такое, чего она никогда не получит. Вот отсюда, мне кажется, такая тяга вот к этому вранью, к этим соплям музыкальным, когда там ты, все для тебя,
я понимаю. Мы
ты,
даже
да,
знаем,
я,
о ком
мы
ты
с тобой.
Не называй.
Это начиная
это
с «Ласкового мая». Это начиная с «Ласкового мая» пошло.
Не-не-не. Без тебя.
Не-не-не. Никаких четких намеков.
Там, у меня есть.
Мы с тобой, да я для тебя все, да я тебе с неба звезду.
Разведёнка ты моя, разведёнка.
Нет, я бы не стала стебаться над этим. На самом деле, мне глубоко жалко этих людей и их кумиров, потому что для меня это пошло. Вот я не терплю пошлости, особенно в музыке.
Чёрт, ну а
потому что
такие
когда
деньги?
Ты поешь неправду. Ну, потому что людям нравится обманываться. Вообще,
вот это
люди,
да.
Вот я заметила, вот у нас большинство публики очень любят клоунов. Вот клоунов на сцене. У нас сейчас больше музыку не слушают, а смотрят.
Ну, да.
Понимаете, это такое странное явление именно у нас.
Ну, я думаю, что,
и
знаешь, что
обсуждают,
здесь...
там, обсуждают не то. Говорит, никто не обсуждает, сколько лет Плесецкой. Все обсуждают, как она танцует.
Нет.
Никто не говорит... Посмотрите, вот даже Тина Тернер взять, да?
Mm.
У нее сумасшедший роман с мужиком, который там моложе ее, с мужчиной, который моложе ее, там, по-моему, на 20 с лишним лет.
Угу.
Который сыновья ей годится.
Ну, да.
Но она не строила на этом свою карьеру.
Нет.
Она не делала из этого пиара. Она даже наоборот, это очень как-то все достойно выглядит. Это никогда... Она так очень интеллигентно всегда отвечает даже на вопросы об этом. У нее основа пиара — это ее творчество.
Ну, конечно.
И никому не приходит в голову пиарить Тину Тернер через ее личную жизнь.
Ну да.
Это ее музыка,
да.
Понимаете? И это публика. Это та публика, которая так воспитана, им никогда не придет в голову сказать, чё это он там опять полез, там, Роберт Плант, ему столько лет.
Кудрявый.
Все говорят, о, какое счастье, он пришел, он вернулся, опять мы имеем это счастье,
ну,
слышать это, эту, да, музыку, этот голос, понимаете?
Ну ты про него жители.
Это неправда, артиста делает публика. Вот у нас артистов делает публика такими. Большинство публики, к сожалению, очень низкопробным вкусом. Я прошу прощения, но это так.
Mm-hmm.
Но это так. Это очень просто проверить. Спросите себя сами, когда последний раз вы по велению души ходили на концерт симфонической музыки или на хороший спектакль. Или просто пошли на хорошее трудное кино. Или даже дома у себя захотели посмотреть хорошее трудное кино. Или перечитать Чехова, Достоевского, Гоголя, что нужно делать постоянно.
Ну, я думаю, сейчас народ потихоньку, ну, собирается. Соберись, тряпка.
Молодежь, молодежь, начинает. Это радует. Это радует. Потому вот на удивительно, меня радует то, что на моих концертах сейчас все больше и больше молодежи именно такой умненькой. Я их называю умненькие такие. У них другой взгляд совершенно. Они по-другому смотрят, они по-другому реагируют, говорят по-другому.
Да, но подожди, если мы говорим о тяготах жизни, которая действительно реальна, и мы не окружаем порой себя вот этим образом инфантильности или там еще какие-то беззаботности, ЖКХ нас не интересует, ну, чем-то как-то заработал, что-то такое. Не взрослеем вообще, не хотим. Но если человек тянется к развлечениям только потому, что ему хочется контраста с реальной
жизнью.
Я
тогда вопрос хочу задать. Развлечься, отвлечься от чего? Ну, от чего вы хотите отвлечься?
От подъездов занюханных, от грязных улиц, от невоспитанных хамских мужчин, от какой-то плохой экологии, может быть. Хотя есть куча всего хорошего, и тот же Достоевский, и красивые улицы.
А вы когда прочитываете Достоевского еще раз, вы убеждаетесь, что это было всегда?
Ой.
Это было всегда. Ой-ой-ой. И хамы, и грязь, и грязные подъезды, это было всегда.
Ой.
Но есть люди, которые... Но люди, которые... Я не то чтобы говорят, что этого не надо замечать.
Не, мы анализируем ситуацию. Мы взрослые женщины, которые видели многое разное.
Значит, в жизни у человека такого, которому это мешает жить, больше нет ничего, за что можно зацепиться. Не знаю, я прихожу домой... Я беру любимую книгу, там, неважно. Я вижу родные лица свои. Мы вместе что-то делаем интересное. Я тут же все забываю. Подъезды и собак, и хамов. Я все забываю. Потому что это сильнее. Важно то, что в вас сильнее действует. Так вот, когда человек говорит, я хочу развлечься, отвлечься, это первый признак того, что жизни нет самой. Потому что как можно развлекаться от жизни?
Ну да, ну а если пытаться что-то исправить? Хотя мне
начните с себя. Когда вы начнете исправлять себя, вы поймете, что все не так плохо вокруг.
Угу.
Вы поймете, что вы делаете какой-то поступок не потому, что вы хотите его сделать, дурной поступок.
Угу.
А
хороший.
Потому что вас не хватило. Нет. Сначала мы говорим о дурном.
Ну,
то, что нам мешает жить. Как мы же об этом говорим, да?
Угу.
Вот вы делаете дурной поступок, вы начинаете анализировать, почему я это сделала. Я же этого не хотел. Я не такой. Я с этим не согласен. Но это сделал.
Потому что
не хватило терпения, да? Не хватило любви. Мы всегда упремся в то, что не хватает любви. Вот для чего мне нужен Бог. Он учит меня любви.
Ой, ну от божественного к быту очень сложно переходить.
Неправда. Вот жил совсем недавно, в одно время с нами, недавно только представился, старец, которого называют великим, святой современный, Паисий Святогорец, на горе Афон, монах. Он не принимал сана, он был простым монахом, он настолько был смиренным и скромным человеком, кротким. И вот он однажды сказал такую вещь, которая меня потрясла, потому что она была созвучна с тем, что я услышала от своего старца Николая Гурьянова. Он сказал, в отношении к труду, благодать, к тому, что ты делаешь. И вот этот старец Паисий рассказывал, говорит, в Афинах есть один сантехник, который уже он святой. Он святой, у него туберкулез, но он лезет в самые... опасные, самые загрязненные участки, когда он скажет, тебе же нельзя, он говорит, лучше пусть я, чем кто-то другой. Вот уже святость, понимаете? Это закладывается Богом, родителями, это хранится человеком, опять же, через поступки. Это то, о чем я говорю. Я, может, говорю скучные. Слишком нудные вещи, понимаете? Но вот поэтому, потому что это большинству из нас кажется нудным, поэтому нас и тянет развлекаться. Меня вот не тянет развлекаться. Меня тянет сложный Достоевский. Для меня он проще, чем Акунин. Мне не нужен Акунин, мне нужен Достоевский. Понимаете, какая штука? Вот человек с больным позвоночником меня поймет. Какое блаженство, когда ты повисишь на шведской стенке и даешь позвоночнику растянуться, отдохнуть, да? Вот надо тянуться. Вот Достоевский для меня – это планка, за которой я тянусь, который мне не дает смотреть вниз вот на эти все мерзости. Да, он обгадил. А что, думаете, у меня таких ситуаций не было? Да, девочка моя, ты из хорошей семьи. А вот возьми-ка тряпочку и убери за этой свиньей. Вот это будет смирение и любовь. И постарайся на него не злиться и постарайся его не поминать последним словом.
Согласна.
Вот тогда, да, ты имеешь право надеяться на то, что ты когда-нибудь сможешь учить других людей.
Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
Мы в студии «Маяка». Я Рита Митрофанова, Ольга Кормухина. Говорили о музыке, о святости, о свинстве, о разных вещах. И сейчас о творчестве. По-моему, самое время. Причем Очень хотела спросить, чем занимается твой прекрасный муж?
Как всегда, музыкой. И знаете, вот опять же, в ту же кассу скажу, да, сейчас еще почему так вкусы, как бы, что ли, как это правильно сказать, немножко планочка опустилась вкусовая у публики. Очень стало мало хорошей поэзии звучать со сцены. И очень жаль. Вот мы, например, с Лёшкой сделали такой эксперимент. Мы написали одну песню на стихи Пушкина. Mm-hmm. Люди просто обалдевают, то, как современно они звучат. Что в имени тебя моем? Я говорю, оказывается, Пушкин тоже любил рок. И рок бывает разным, очень красивым, да, и мелодичным. И вот как раз мне бы хотелось, чтобы сегодня прозвучала премьера на радио Лёшины новые песни на русском
Алексей
языке.
Белов.
Алексея Белова, да, это все абсолютно в стиле группы «Горький парк», но на русском языке. И потрясающая лирика Николая Рубцова, русского поэта современного. «Чёрная ночь». Я думаю, что она будет многим скрашивать ночные часы, особенно мужчинам, я думаю.
Ну, потому что она... Петропавловске-Камчатском полночь, естественно.
Она очень маяк. Она проста, но ее написал очень непростой человек с непростой судьбой. И вот знаете, ведь люди слышат то, что заложено в простых стихах, очень много личностного от поэта. Почему простейшие стихи Пушкина, когда их начинаешь читать, они на таким простым языком написаны, но они гениальны, потому что в них вот эта вся палитра пушкинской натуры, она все равно живет.
Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
Алексей Белов на «Маяке». Это была премьера песни. Ольга Кормухина любезно нам подарила этот трек, эту песню. А скажи, что в твоей карьере, творческой деятельности? Видимо, это концертная деятельность как раз, да? И новый альбом. Насколько я знаю, вы планируете на зиму какой-то тур объемный.
Он уже идет. Причем это сумасшедший совершенно график. Вот сегодня у меня там свободный день, завтра уже концерт. Через день или два дня подряд день свободный. Сумасшедший просто.
Зато худеем.
Ну, дело-то не в этом. Дело в том, что... Почему он труден? Потому что хочется на каждый концерт выходить, ведь публика разная на каждом концерте, да, другая, хочется выходить как в первый раз.
Mm-hmm.
И вот приходится собирать, чтобы, да, поэтому приходится себя напитывать очень внутренне, да, вот как раз тем самым
сложным. Давай возьмем пример Сози Осборна. Я была, он сколько на сцене? Лет 49, ну, дольше, чем Пьеха даже, мне кажется. И он вышел в Москве и такой... Ку-ку! Развлекал публику. Он еле ходит, реально. Ну, ходит и поет.
Не, ну, это бога ради, как говорится, каждому свое. Я, наверное, если буду еле ходить, я на сцену не полезу. Я где-нибудь, да, сяду в уголочке, может быть, буду записываться и так далее. Но дело в том, что как раз моя фишка, это вот, как говорят, вот эта сумасшедшая энергия, которая во мне живет, бурлит, которая... не дает мне успокоиться, который меня толкает на те свершения, вот, делать фестиваль, например, да, добрых дел и на новой музыке остров.ру, на который всех приглашаю,
да,
в июле.
Да, обязательно.
Вот. И сейчас мы с Алексеем работаем над новым альбомом, который уже заждалась публика, прям уже требует настоятельно, уже пора. И 1 марта, в первый день весны в Крокусе будет... презентация этого альбома. Ну и также все любимое, старое.
Только для
мировые
вас.
Хиты сумасшедшие, которые я обожаю. Queen, Led Zeppelin. Вот, на сцене Крокуса будет море потрясающей настоящей музыки и любимой.
Ну давай пожелаем нашим слушателям перезимовать. Как пел Сплин наш тоже небезызвестный Саша Васильев, отличный поэт. Остаемся зимовать.
Да, и я обещаю вам, 1 марта начало весны будет жарким и настоящим.
Ольга Кормухина была у нас на «Маяке». Спасибо тебе, Олечка, огромное. Приходи еще, и перед концертом ждем тебя здесь с новыми песнями, которые уже мы поставим в эфир. Пока.
Спасибо огромное. Спасибо.
Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.